Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 19 июля, Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Аношко.
Доброе утро всем. Холодно. В Петербурге, когда живешь, вот этот вот дождик такой в лицо, ты выходишь, там еще ветер иногда, и ты понимаешь, что все серьезно. Вся жизнь, она очень серьезная. И ты серьезный, да, и тучи такие. А у вас такого не было?
А тучи как люди, они одиноки.
Ой, нет, это уже про детей. В моей юности дети слушали вот это вот, вот весь «Полиный пух» и так далее.
Ну, то есть я была постарше. А в моей юности постарше. Эти дети были мной.
А, ты слушала, ты фанат была вот этих вот, вот этой группы?
Ну, скажем так,
Иванушки
немножко были на излете уже. Вот, но «Руки вверх», да, я слушала тогда.
Да, Иванушки.
И деда мне до сих пор припоминает вот это вот все там, 18 мне уже, забирай меня скорей. Да? И на каждый день рождения, да, он начинает петь эту песню, и я говорю, деда!
Деда, остынь. Все уже прошло. А, так нет, знаешь, да. У меня, когда вот с Барри Алибасовым была вся эта история, там, среди новостей, среди прочих, я когда на ленте вот на том месте там сидела, там была такая, был такой заголовок, что, значит, ну, он там в больнице, там, состояние тяжелое и так далее. Там в какой-то момент написали, что вот члены группы «Нана» беспокоятся, что могут остаться без работы. И я так удивилась. Во-первых, я не следила то, чтобы я не знала. То есть я знаю, что они где-то там вот как-то в какой-то форме существуют.
«Нана» существует?
Но они существуют, да. Они даже не сильно меняются там внешне. То есть их вот это вот, ну, время.
У них там два новеньких и два стареньких.
А, да, два новеньких есть. Ну, просто мне казалось, что, ну, все-таки они уже за столько лет, может быть, научились сами работать. Ну, в смысле, то есть роль личности в истории. То есть без Барри Алибасова они бы уже дальше опять не смогли бы, ну, концерты давать. Меня так это удивило. Но ладно, это все. Это такое лирическое отступление.
Слушай, потом появились новости о том, что да. Есть фанатки «Нана».
Ну,
и вот
есть.
Это вот еще да. Больше удивляло.
Ну, они сейчас стали постарше, ну, а что, теперь все равно...
Нет, там молодые есть фанатки
«Нана». Ну, пусть молодые. А я, когда теперь эту музыку слышу, я прям погружаюсь, как будто мне вот это вот 17 лет, вот это все. Где-то откуда-то играет эта музыка из открытых окон. Давайте к самолетам перейдем. 8 человек пострадали в результате задымления «Боинг» в Шереметьево. Значит, это воздушное судно авиакомпании «Nordwind Airlines». Должен был выполнить рейс номер N4477 из Москвы в Ереван. И был остановлен, прерван взлет, то есть он стал разгоняться и резко затормозил. Почему? Потому что в салоне появился посторонний запах. Сначала отрицали, говорили, что это не дым, потом говорили, что да, дым, что странный запах. Потом, значит, остановили все это дело по трапам вот этим воздушным,
да,
люди эвакуировались.
Запасные, как они там говорят, выходы.
Да, они, значит, съехали по этим горочкам. 8 человек пострадали, пишут.
8. Говорят, что там была паника, но в тот момент, когда появился этот запах, этот дым, началась паника, начались крики какие-то, ну, такие толкания.
8 человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему, всего на борту находилось 187 человек, передает ТАСС. По предварительной информации, задымление в салоне было вызвано попаданием технологической жидкости в системы жизнеобеспечения. Это очень важная вещь, потому что это «Боинг» 737-й, угу. Не «Макс», просто угу. «Боинг» 737. И если там происходят такие вещи, то значит, что все, ну, эти, видимо, да, все мы, которые садимся в самолеты, мы можем и рискуем попасть в такую же ситуацию. Аварийно-спасательные работы, начатые сразу после получения сигнала тревоги, в настоящий момент завершены. Это пишет российская газета 4 часа назад. А это все ночной взлет был. Сейчас уже свидетели в некоторых изданиях рассказывают, как было дело, что все, спасибо пилотам, что они вовремя среагировали, там все это затормозилось. тормозили и так далее.
Стюарды стояли.
В целом ничего как бы страшного, но дети
но паника,
испугались.
Да,
дети перепугались, это да.
Михалыч пишет, обычное происшествие бывает. Ну, да, вот, например, практически там через день приходит информация, что из-за технической там какой-то неполадки вернулся такой-то рейс, да, частенько такое бывает. Но 8 пострадавших.
Писали Боинг 747, а не 737. Вы знаете, я по российской газете сейчас зачитываю. Я думаю, что там нормально с факт-чекингом. То есть в 4.52 они вывесили на сайт эту новость сегодня. 4.52.
Ну, там периодически информация уточняется. Кто-то писал 6 пострадавших, потом будет уже совсем точное последнее, да, от МЧС. Но те же экстренные службы, они вначале как раз и заявляли, что никакого задымления не было, никакого запаха не было. Потом сами подтвердили, что да, все-таки было.
Надо сказать, что там переоформили им билеты этим пассажирам, и улетела часть, я так понимаю, все-таки в Ереван, но 28 человек отказались лететь, ну, потому что это все еще, видимо, в ночи происходило. Значит, при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет, это сообщает авиакомпания Nordwind. И один из пассажиров рассказывает, например, «Комсомольской правде». Летели в Ереван, самолет начал разгон. Резко салон задымился, задымился жестко. Все начали паниковать, орать, кричать. Пилот, молодец, быстро среагировал, остановил вовремя самолет. Все эвакуировались вовремя, пожарные прибыли вовремя, нас привезли обратно в аэропорт, накормили, напоили. Конечно, времени прошло много, но ничего страшного. Нам дали второй самолет, и причины и обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия Росавиации сейчас. 7373948, если вы в Шереметьево, если вы были в этом самолете, позвоните, расскажите, что там известно. Нет, дополнительно. Алло.
Здравствуйте. Извините, я не был в этом самолете, просто пару слов.
Давайте.
Да, вот просьба. Во-первых, 747-го Nordwind, насколько я знаю, нет.
Это да, 737 самолет. Везде пишут, да-да-да.
737-й, да, обычный, самый стандартный, который летает у нас по стране на короткие средние дистанции. Вот, а по поводу задымления, ну, вывелась сигнализация, это стандартные условия, при этом отмена взлета. Вот, то есть тот момент, когда загорелась эта сигнализация, видимо, была возможность отмены взлета. Если бы она была позже, отмены взлета не было бы. То есть это все по инструкции. То есть пилот не молодец, пилот действовал по инструкции, все нормально. И второй момент, скорее всего, люди, которые, ну, если вы обращали внимание, да, при взлете бывает там ноги закидывают, там начинают там ремни отстегивать в наушниках, там как-то садятся поудобнее. Вот, возможно, из-за этого были у людей травмы. Потому что, ну, очень резкая остановка идет при отмене разбега. Вот. А какие-то травмы, связанные с задымлением, вряд ли.
Ну, смотрите.
Задымление, скорее всего, не могло быть.
Да, смотрите, когда самолет остановился, и прибывшие службы якобы они не обнаружили вообще никакого дыма нигде. И данные разные сейчас. Некоторые пишут, что
смотрите,
датчик...
Я вам объясню, извините, пожалуйста. Да. Я вам объясню, что система кондиционирования самолета идет от двигателя. В 737-й, там, смотря какое поколение, либо от левого, либо от правого. Вот, поэтому могло задымление быть просто при выходе там газов, просто они попали никуда, какая-то перегородка могла, какой-то шланг надорваться и так далее. То есть при остановке двигателя задымление прекращается. Система кондиционирования не работает.
А, понятно, да-да-да, понятно. Тогда да, тогда спасибо большое за разъяснение. И разные пока данные в прессе о том, сработал датчик в кабине пилотов или задымление было и возникла какая-то, видимо, сигнал из датчиков пришел, что в салоне самолета задымление. В любом случае мы будем ждать и ждем разъяснений от Росавиации, которая сейчас, я надеюсь, быстро, да, проведет комиссия, проведет расследование, что произошло. 28 человек отказались от полета, поэтому я говорю, что не все улетели. Но вообще всем была предоставлена такая возможность. Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Наш телеграм говорит о Москобот. Из-за мастеров манипуляций в информационном пространстве, небось, половина пострадавших пострадали морально, пишет 83-й. Ну, 83-й, вы так юрничаете, а вы думаете, что морального вреда не существует? Он, конечно, он существует. Вы просто не привыкли себя оценить, ни себя, ни свое время, ни свои переживания. Вам кажется, что это все ерунда, правда? Это пилот судна, его Инстаграм. Ого, нам прислали фотографию, этот, как его, Инстаграм пилота. Сейчас мы это проверим, потому что мы так вот сходу, да, не знаем. Сейчас я попробую в Телеграм кинуть нашим. Проверим, тот ли это Телеграм. Те, кто был в самолете, уже улетели, пишет Харьковчанин. Да. Что? А, это не рабочий телеграм? Как мы можем? Ну, ты как-нибудь его вытащи из студийного компьютера.
Я тебе просто его открою.
А, давайте откроем, да.
Зачем?
Ну, тут... А, да, действительно, но это фотография просто из самолета, и стоят пожарные машины, вот мы видим люди на
травке. Ну, там, да, говорят, что люди вышли, эвакуировались, и минут 20 они стояли вдалеке от самолета, потом разбирались с ним пожарные, и только после этого подъехали автобусы.
Инстаграм называется «Инстапилотограмм». Пилотограмм. Инстапилотограмм. Можете найти, посмотреть и сами, в общем, ознакомьтесь, настоящий это пилот или нет. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Можете позвонить сейчас по вот этому прерванному полету. Общаемся, потому что это все произошло сегодня ночью. Вот люди улетели, но задымление произошло прямо при разгоне. То есть вот он рулил, стал набирать скорость и остановился. Был вынужден прервать взлет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Ну, я вас несколько дней назад предупреждал, что Россия, к сожалению, занимает в топовой сотне безопасности авиапассажироперевозок одно из последних мест. Почти тот же, как тот аэропорт Адис-Абеба, в котором погибли больше 100 пассажиров на Боинге 737.
А откуда у вас? Вы какую статистику берете? Чье?
Это обозначено после данной катастрофы. Можно найти рейтинг данных по безопасности пассажироперевозок и технического обслуживания в мировых агентствах, которые предоставили по аэропорту Адис-Абеба и статистику по России. По поводу работы кондиционеров, они работают от резервных аккумуляторов, и не только от двигателей. Естественно, травмы произошли из-за того, что скорость наверняка была более 200 км в час при взлете. Но Boeing 737 обычный зарекомендовал себя на протяжении десятков лет как рабочая лошадка. Действительно, техническое обслуживание оставляет желать лучшего, в том числе в аэропорту Шереметьево, где не хватает специалистов. Об этом говорили в том числе такие же пилоты, которые были у вас в студии. Я не говорю не те пилоты, а такие же пилоты, где не хватает, в том числе на суперджет, тех специалистов, которые по принципу Лего заменяют те или иные узлы, агрегаты, механизмы, а не как специалисты ремонтируют тот агрегат или узел, который вышел из строя. Поэтому такая ситуация и происходит за рубежом, когда наши так называемые суперджеты находятся в Мексике, в Бельгии, где на протяжении прошлом году неполного апреля месяца было отменено более 100 рейсов по техническим неисправностям.
Спасибо. Да, понятно, спасибо.
Ну, то есть можно предположить, что это какая-то проблема техников и их недостаточной квалификации.
Да. Ну, будем ждать обновления. Сейчас переходим к следующей теме. Ксения, это ты, привет.
Привет, родня. Ты в эфире, что ли?
Да, я в эфире, естественно, потому что 9 утра уже прошло. Это мы сейчас на прямой линии с Ксенией Чудиновой, главным редактором издания «СНОП», у которого сегодня есть новость. Ты, я знаю, хоть и в отпуске и написала, что ты выключаешь все телефоны и не отвечаешь, но я вижу, что ты мне перезвонила.
Я перезвоню только тебе, хочу сразу сказать. Я считаю, отпуск — это святое на самом деле, но с новостями готова разобраться вместе с тобой. Ну что, погнали.
Да, давай. СНОП опубликовал очень смешной тест. По новостям он был составлен, и нужно было проверить, насколько вы адаптированы в коррупционном мире. Вам предлагается ситуация, и причем даже там нет варианта, что вы даете какую-то взятку. Нет, вам нужно решить проблему. И как вы думаете, как вам предложит решить проблему человек, у которого есть возможности решить, там, директора школы записать в класс, что-то еще. И вот сегодня мы видим новость. А, и ты отвечаешь, говоришь, там 25 тысяч рублей или компьютер и коньяк. Я выбрала компьютер и коньяк, а оказывается, неправильно. По новости следует, что там директор просил что-то другое. И вот сегодня мы видим новость о том, что районный суд Томска попросил Роскомнадзор ограничить доступ к тесту про коррупцию на сайте СНОБа, потому что он про какие-то плохие вещи рассказывает. Скажите, пожалуйста, вы будете оспаривать это решение?
Конечно же, будем, на самом деле. Для меня это, конечно, новость номер один, безусловно, потому что это довольно странная новость, и тест вставлялся по новостям. Соответственно, в нем нет ничего странного или побуждающего к не знаю, противоправным действиям, скорее навигация в мире, в каком-то новом изменившемся мире. Это странно его блокировать.
И вы сейчас пока просто подвесили эту новость. Насколько я поняла, тест по-прежнему можно пройти у вас на сайте.
Ну, пока можно, конечно.
Пока можно.
То есть они пока приняли, ну, по процедуре следующая схема. Они нам предлагают, мы принимаем решение, дальше начинается бурная переписка. Это такой стандартный совершенно ход между Роскомнадзором и всеми СМИ в нашей стране.
Скажи, а сколько времени должно пройти? Вот суд признал тест про взятки запрещенной информации, а дальше вы начинаете оспаривать. Это решение, оно недействительно?
В целом, с момента решения, и насколько я помню, раньше были сутки, сейчас в течение там очень ограниченного количества часов, но в любом случае есть время для того, чтобы оспорить, для того, чтобы как-то объясниться, потому что не бывает такого, что это одномоментное решение, и это, ну, орган власти в любом случае, он требует какой-то коммуникации. Вот. Но в целом сутки обычно. После того, как решение вступило в законную силу.
Понятно. А почему именно Томский суд? Это ясно? Потому что именно там человек прочитал из Роскомнадзора и пошел...
Очень расстроился. Ну, чувствуется, что там как-то, ну, люди расстраиваются больше, чем в Москве.
А вы будете подавать апелляцию или как-то протестовывать куда? В Московский, по месту там юрлица?
Не, всегда по месту, всегда, ну, процедура всегда устроена следующим образом. Если Томский суд к нам обратился, то по месту ответчика, соответственно, по Москве, и это будет переведено, соответственно, в московскую юрисдикцию.
Понятно.
Должно быть так.
Но вы этот тест закроете через...
Процедуры все хорошо знаю, а то, как... с этим биться, это дело нашего юриста Сергея Петрова, он же блистательный и с нами много лет отбивал много чего.
Молодцы.
Как в СНОБе оценивают перспективы?
Как в СНОБе, ну, как, смотри, вот у Эльвиры, у моей напарницы, вопрос, как вы сами оцениваете перспективы? Вы не сомневаетесь в том, что, конечно же, вам разрешат оставить этот тест? Или у вас есть сомнения какие-то?
Вообще, у меня не... Послушайте, сразу хочу сказать, что когда-то нашему сайту было вынесено предупреждение за комментарии, а в комментариях были цитаты, собственно говоря, из Хармса. И дальше, ну, у нас было много размышлений на тему того, ну, там, условно говоря, об уровне образования, в том числе людей, которые принимают решения, и это самые, там, не знаю, знаковые цитаты, которые знает каждый студент, не знаю, там, филфака, истфака, не знаю, хорошего гуманитарного класса. Вот, тем не менее, это было заблокировано и запрещено к распространению. То есть мы не отбились. Поэтому говорить о том, что мы точно знаем, какой исход, нет, мы точного исхода не знаем. Ну, посмотрим.
И скажи, пожалуйста, последнее. А вот суд, мы из новостей, из сторонних каких-то сайтов, вот там сейчас читаем по tvrain.ru, мы узнаем об этом решении. А вам уже официально какая-то что, телефонограмма, телеграмма с уведомлением о вручении должна прийти, что вот суд принял такое решение Томский? Как это работает?
Да, она должна прийти к нам в редакцию, она должна прийти к нашему юристу, потому что у нас есть, ну, официальный адрес и все такое прочее. Я на всякий случай просто напомню еще раз, что я человек отпускной и, правда, была совершенно не в курсе. Сейчас буду звонить, расспрашивать, как у нас там все дело происходит. Но есть процедуры, я им, честно говоря, доверяю вообще любым процедурам. Неважно, с кем бы ты ни столкнулся, есть некий порядок действий. Там заявление, в ответ на заявление ответ, дальше там, условно говоря, какие-то прения, бодания, и потом люди приходят к какому-то согласию или компромиссу, или к какому-то консенсусу. Либо там принимают какие-то условия. Вот. Поэтому здесь я всегда и стараюсь на самом деле стоять на законных каких-то основаниях. Окей, все, погнали. Дальше мы ждем решения, ждем ответа и так далее и тому подобное.
Да, но мне очень из хулиганских побуждений хочется прям пройти этот тест. Пока вы его не закрыли.
Наслаждайтесь.
Сколько у нас времени? Или просто будем читать новости. Спасибо, Ксения, все. Извини, отдыхай, прости, пожалуйста.
Спасибо.
Да. Хорошо. Так. Все, это я выключила. Ну, вот.
Не, ну тест на самом деле очень забавный и действительно.
Я полезла
это все
сразу.
Конкретные новости. И запрещать его — это значит запрещать информацию, да, которая реальная,
которую еще
за
не
которой
запретили.
Люди какие-то там получили сроки или не получили, но на которых были заведены дела.
Да, что вам нужно, чтобы по-быстрому решить там какие-то вопросы, как это бывало и за что кого судили, там, глава, ты ребенка,
да, то есть, допустим... тебе сначала кажется, это какая-то абстрактная ситуация, а потом, когда ты выбираешь вариант ответа, оказывается, что это случай был, например, в каком-то конкретном Кемерове, с каким-то конкретным там главврачом, с каким-то конкретным чиновником и так далее.
Надо сказать, что из Москвы я вот начала проходить, я вот прошла ровно два вопроса, из скольки там, ну, штук 15, наверное, да, то есть по новостям. Первый, вы хотите устроить ребенка в школу, хорошая школа, и вы приходите к директору с заявлением, а он говорит, мест нет. Далее, как вы думаете, что
предлагает решить проблему по-другому?
Как вы думаете, что он вам предложит, чтобы все-таки взять ребенка? Там три варианта: 25 тысяч рублей, коньяк и компьютер, и еще что-то забыла. Я выбрала коньяк и компьютер, но я надо сказать, что я живя в Москве, действительно, у меня дети ходят натурально в школу. Я их туда, можно сказать, устраивала. Ну, не то, что устраивала, я просто там подавала легальным совершенно путем эти заявления и так далее. Это все, мне кажется, какой-то ушедшей натурой. Но я ответила неправильно. Я предположила, что коньяк и компьютер, а там написано нет.
Я тоже очень сомневалась.
Как раз там в каком-то там тоже регионе там было там что-то другое. Потом.
Да, там деньгами взяли, 25 тысяч рублей.
А дальше продолжение теста. Ну, хорошо, вам не удалось у ребенка пристроить, но вам нужна справка теперь. Вы его отведете в школу похуже, но вам нужна справка с подписью главврача. И вот вам на времени мало, вам нужна эту подпись. Вы заходите к главврачу, поднимаетесь на второй этаж, а видите, что люди в форме сопровождают главврача из туалета выходящего. Что вы думаете произошло? Там ему передавали взятку в бачок, закладку делая денег.
Он передавал взятку.
Он передавал, или он пытался смыть. Но тут мне Эля подсказала, что он пытался смыть взятку, и я там ответила правильно.
Но я ошиблась, я думала, что он там и закладывал.
А ты видишь, ошиблась. Мы все мало очень знаем про взятки, на самом деле.
Не говори.
И вот новость как раз вот из Кемерово, где врач пытался смывать. И, может быть, действительно, вот эта вот коррупция такая местная, какая-то вот эта вот, знаешь, какая-то из каких-то прошлых реально времен, когда все вопросы решались только так. Но это был какой-то мир другой, там был материально ущербный очень сильно, то есть еще это такая травма послеродовая, после советского времени, когда в советское время вообще все там по, как это называлось, там дефицит вот этот доставали, там по каким-то, какие-то суповые наборы, все это шу-шу-шу, там какие-то пальто, стенки по записи и так далее. Вот от этого потом 90-е годы тоже все еще голод, какой-то, видимо, был такой в вещах, я не знаю, люди там за блага что-то делали, предпочитая бартер.
То есть ты думаешь, что люди, вообще выращенные на этом менталитете, ну, продолжают брать взятки?
Не-не-не.
Просто новости, да, эти современные.
Это было когда-то. Но
и
здесь, в Москве, этого нет. И тесты
сделаны по современным новостям? Да нет, да ну есть, конечно.
Мне кажется,
конечно,
что...
есть.
Не знаю. Вот давайте, может быть, чуть-чуть про коррупцию поговорим.
Тест появился после того, как там глава наших правоохранительных органов, я не помню, кто, Бастрыкин или кто, рассказал, что там 19 триллионов каких-то там от коррупции пострадал бюджет, ну что-то такое.
Ну,
и после этого просто появилась эта подборка.
Темище была когда-то целая, когда говорили, что ну вот что там коррупция, а ведь вы сами по мелочам все время деньги-то несете, вы же собираете там воспитателям в детском саду на выпуск, что вот в благодарность там им денег каких-то сунуть или там на Новый год. А вы сами врачам пытаетесь давать денег, когда они там, не знаю, ну я лично с этим вообще не сталкиваюсь. Вокруг меня никто про это даже не рассказывает.
Одни соседки-подружки, когда к ним приходит сантехник, которого они официально вызывают через ЖЭК, там, да, через управляющую компанию, они ему непременно дают там, ну, не знаю, какую-то бутылочку или что-то. Чтобы он лучше отремонтировал им какой-нибудь унитаз.
Бутылочку с минеральной водой надо давать.
Мне не очень понятно, почему человек, получающий за эту зарплату, должен работать лучше, потому что ему дали что-то еще. Это очень странно.
Но
такая логика сохраняется, она есть даже у молодых.
Там не то, что зарплату, там есть платные услуги в этих управляющих компаниях, ты за это платишь по квитанции. Ну, это вообще какой-то, да, старый, прошлый век. Но, тем не менее, давайте буквально два каких-нибудь звонка примем. Вы в коррупции участвовали в последнее время? Если да, то как? Вот как? 7373948, наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал по-прежнему говорит Москобот, и наш смс-портал +7 925 888 88 94 8. Как вы участвовали в коррупционной деятельности? Вот нам кто-то пишет, Ильич, даже цветы дарить нельзя воспитателям. Да не, ну можно цветы, но другой вопрос, что даже у нас в школе на упреждение действовали учителя и говорили, не надо, не несите никаких цветов, хотите помочь, вот это вот там фонды, переведите денег. Ну вот фонды, «Подари жизнь», кто, с кем мы там сотрудничаем. И вот это вот все, грустные вот эти истории, которые наши уши уже не слышат, потому что мы рекламу не слушаем, да? А мне ребенок, знаешь, дома, когда я не в эфире была, утром включено радио, и мне вдруг говорит: «Ой, а мне там эту девочку жалко». Вдруг внезапно, во время завтрака, я говорю: «Чего? Какую девочку? Чего, о чем ты?» Он говорит: «Ну вот сейчас же рассказывали по радио, ну, под грустную вот эту фортепианную музыку». Угу. Вот ее жалко, что там она родилась, там чего-то у нее там со спиной и так далее. 7373948. Ага, у нас 30 секунд. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот с кем мне вот поговорить по коррупции, вот девочки?
Быстро рассказывайте, вы в эфире, быстро говорите, где кому сколько давали.
В эфире, да? Да. А вот смотрите, в Вишняках я вызвал буквально 2 недели назад сантехника кран поменять. У меня, значит, там кран сломался. Он говорит: 2000 рублей. Я говорю: «Ну как же так, я же вас пригласил там, по, так сказать, поменять, ну...» «Нет, 2000 рублей, все, у нас услуга такая». Вот.
Ну, услуга. Хорошо, давайте мы вернемся к этой теме после новостей. Сейчас 9:30, новости. Обзор прессы, делаю его не я, а Эля.
9:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. АИФ рассуждает на тему, почему умирают пчелы, сообщения о гибели насекомых приходят из разных стран. Отмечает АИФ, что мед во все века считался продуктом наиполезнейшим, однако человечество рискует остаться без него. Сообщения о загадочной гибели пчел не первый год приходят из разных стран. В России не только пчеловоды, но уже и Минсельхоз бьет тревогу. Пчелиный мор наблюдается в 30 регионов Российской Федерации. Похожая ситуация в Германии. Там за последние 13 лет к поголовью, если можно так сказать, пчел сократилось втрое. Ученые из Калифорнии, 30 лет наблюдающие за жизнью этих насекомых, пришли к еще более тревожному выводу. За этот период популяция пчел уменьшилась на 76%. Что происходит и чем это грозит, можно прочитать в свежем выпуске АИФа. Большой материал есть в «Вечерней Москве». Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет. Погодка не очень приятная. Специалист Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде. Помимо этого, исполнение песен помогает справиться со стрессом. Вот он говорит: при пении происходит быстрый вдох и долгий выдох, при этом увеличивается концентрация углекислого газа в крови, что способствует активизации иммунной системы. Человек становится более устойчивым к сезонным простудным заболеваниям. Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний, таких как хронический бронхит, пневмония и бронхиальная астма. Но можно говорить о том, что при регулярных занятиях вокалом улучшается вентиляция легких, и это способствует укреплению здоровья, объяснил Тяжельников. Что еще сказал эксперт, можно прочитать в «Вечерней Москве». «Коммерсант» публикует большой интересный материал под названием «В сложных погонных условиях». В России может быть введен новый порядок допуска авиакомпаний к международным полетам. В частности, по требованию ФСБ, Росавиация должна будет отменить любой международный рейс в случае, цитата, «угрозы безопасности Российской Федерации». Авиакомпания при этом обяжет предоставлять подробную информацию о каждом рейсе и его пассажирах. Нарушение порядка карается лишением прав на международные полеты. Источники «Коммерсанта» утверждают, что новые правила инициированы ФСБ. Юристы при этом отмечают размытость формулировки «угрозы безопасности», которая может подразумевать все, что угодно, пишет «Коммерсант». Подробнее об этом в свежем выпуске издания. 9:37, это был обзор прессы, наговорит Москва.
Мы остановились на снобе и на вот этом тесте на знание коррупции, о том, как это все работает. Подождите, нет, сейчас мы сначала звонки еще примем. Я хотела уточнить у вас. Давно мы про коррупцию не говорили, как-то уже забылось. Мне кажется, лично мне, что это вообще какая-то полностью уходящая вдаль натура. Вы участвовали в коррупционной деятельности? Давайте голосование, во-первых, сделаем. И примеры приведите, если да, либо скажите, если вы так же, как и я, забыли, что это. Позвоните, скажите, что вы забыли, что это. 134-21-35. Вы, да, участвовали в коррупционных действиях, давали куда-то, где-то какие-то материальные блага, там, где это не предполагается. И 134-21-36. Нет, нет, вы не участвуете ни в чем. Ваша жизнь вам позволяет, ваш как бы образ мысли позволяет вам этого никогда не делать. 134-21-36. 134-21-35. Да, вы участвовали в коррупции, как бы то ни было, так или иначе. 134-21-36, нет. Ваши примеры из жизни 7373948. А то, смотрите, мы сейчас несколько примеров сделаем, и, может быть, на нас, Роскомнадзор. Алло, здравствуйте, внимание, алло, обратите.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да.
Вот по вопросам коррупции хотелось бы пояснить пару моментов.
Давайте.
Вот до новостей вы озвучивали там некоторые моменты в плане образования в сфере в этой. Вот у меня дочь учится в очень серьезной школе здесь в Москве на Беговой, относящейся к Министерству обороны, там некий пансион. Вот, 11 класс, и вопрос встает по организации выпуска. Ну, понятно, некоторые моменты их можно принять, да, условно, там какие-то там деньги собирают там с родителей на мероприятия, на шарики на какие-то. И практически официальная статья расходов озвучена, покупка некого устройства, сервер, стоимость 400 тысяч с класса. Вот, то есть, грубо говоря, там 30 этих девчонок учатся, вот мы родители тысяч по 10, грубо говоря, дадим на сервер, это абсолютно озвучивается через родительский комитет, то есть никто не боится, ничего не переживает, и вот как-то так вот сфера образования, Министерство обороны, серьезная организация.
Да, но это, видимо, все-таки непонятно, да, чье ведомство, если это Министерство обороны, то тогда это уже не Министерство просвещения, но тем не менее, спасибо за пример. Это вот прямо сейчас, так сказать, на Беговой. Я думаю, кто знает, тот поймет. Ну, в смысле, те, кто к этому имеет отношение, мне кажется, можно как-то что-то озаботиться проверкой. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки, доброе утро. В общем, я работаю в продажах, в закупках.
Так.
Вот, знаете, как смешно, когда мне поставщики предлагают коррупционные схемы. Там взяточки какие-нибудь, типа лишнюю сковородку мне догрузить, с учетом того, что я представляюсь менеджером, а на самом деле у меня, ну, грубо говоря, у нас семейный бизнес, жена директора, а я как бы менеджер. Mm-hmm. И вот мне там, а давай ты у нас закупишь в этом месяце побольше, мы тебе там чего-нибудь там накинем, там, на телефон 1000 забросим.
Вы закупаете? Что именно?
Ну,
еду?
Я занимаюсь там всякой посудой, оборудованием для кухонь, то есть мы вот строим mm-hmm. именно объекты общепита.
И чего? Вы не соглашаетесь никогда?
Нет, я соглашаюсь. А почему? Какая разница?
Пускай какая разница, у кого покупать, да? Да. Но это откаты. Да. Спасибо большое. Я забыл совсем про это слово уже, откат. А если
это тоже
не сдашь на этот сервер, то что будет, спрашивает Юрий? Не выпустят из школы, что ли? Я бобер. Это они еще дешевый сервер хотят. Участвовал и буду участвовать. К сожалению, имею частный бизнес, связанный с производством мяса, пишет Incredible. Тут надо добавить, что Healthy Food сейчас автоматы прикрыло, производство прикрыло. И по последним данным 65 человек отравившихся.
85-й пишет, вчера гаишникам давал взятку 30 тысяч рублей, ехал без прав. И, кстати, не первый он, кто пишет, что правоохранителям именно гаишникам дают взятку.
В покупаемой квартире был сломан деревянный шкаф, который есть на плане БТИ, пришлось дать оценщику. Ну, чтобы он сказал, что есть шкаф и все хорошо. Скидываемся вместе со всеми старости на зачеты в институте. Русский инженер, да вы что, люди... Как давно? Вчера, год назад, 10 лет назад спрашивают про коррупцию. Я про сейчас говорю, потому что тут некоторые говорят, что в 90-е, если считать, то участвовала, а сейчас нет. Давайте про 90-е мы уже подзабудем. Уже 19-й год, скоро будет 20-й. Уже лето прошло почти что. Давайте, 7373948, голосование. Вы участвуете, вы даете, ну, так или иначе, какие-то деньги или блага тем, кто вам взамен тоже делает что-то хорошее. 134-21-35 и 134-21-36. Нет, вы не участвуете в этом.
Виталик пишет. Сантехники меняли стояк на холодную воду. 2 года денег нет, труб нет, ничего нет, но за 5000 в карман все нашлось сразу. И Ольга рассказывает. Поймали гаишники, начала обгон через прерывистую линию, а закончила уже через сплошную. 1500 рублей.
Гаишнику дал взятку 30 тысяч, ехал без прав.
Да, 85-й. Это вот я.
О! Что? Напомните тем, кто не участвовал в коррупции, утащить файлик с работы, это тоже коррупция, подозрительная сова. Ну, кому нужен файлик с работы? Это что за... Где гудошников? Гудошников везде. Он рядом. Вы, если скучаете, человек в отпуск уехал, вы можете взять, пойти подписаться на его телеграм, который так и называется, гудошников, на его инстаграм, которым он себя там красивого публикует, не знаю, довольно часто. Смотрите, если скучаете, туда пишите, можете ему... Он, знаете, мне кажется, он даже отвечает на комментарии.
Мне кажется, просто он тоже скучает.
Все скучаем, да.
Лиза Рок пишет, в 2003 году моя школа не хотела отдавать мои документы при переводе в другую школу, пока мы не дадим школе съемку выпускного моего брата. Тогда камеры мало у кого были.
Ну, это когда-то было, сейчас-то уже у всех камеры. Третий пункт, я собираюсь.
Лимузин недавно положил на пол гаишной машины 5000 рублей за встречку. Капитан оказался милейшим человеком.
Боже мой. Так, 84% принимали участие в коррупционной деятельности, 16% позвонивших на голосование не принимают участие сейчас в коррупционной деятельности. Еще два примера. Давайте. Алло, здравствуйте. 7373948. Да.
Алло, здравствуйте.
Да.
Прежде всего, я бы хотел заметить, что ни одно из моих слов не является ни признанием, ни не относится ко мне лично. Я предполагаю, что коррупция, конечно же, есть, и самая частая, и самая страшная, кстати, самая страшная форма, с которой мы сталкиваемся, это коррупция в судах. Это поставлено на поток.
А вы с ней столкнулись? Вы лично?
Я не могу никаким образом утвердительно ответить на ваш вопрос. Столкнулся, возможно, да, конечно. Она касается всех нас, всех сфер. Но я скажу так, эта работа поставлена на поток, гораздо обширнее и масштабнее, чем вам кажется. Все участвующие лица в ней являются совершенно неуязвимыми, то есть по факту.
Ой, радио выключайте, когда говорите в телефон, да.
Простите, пожалуйста. Угу. И я скажу так, я не занимаюсь никакой политикой ничем, но вот все проблемы, о которых говорят постоянно в политической сфере, в экономической сфере, на самом деле решаются просто неподкупностью судов. Если вы будете иметь справедливый и честный ответ на любые ваши проблемы в судах, вы быстро, очень быстро измените всю вашу жизнь.
Всю выздоровеем, жизнь выздоровеем. Спасибо большое. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Значит, весной направил Минфин запрос провести аудит жилья. Так как у меня имеется ответ прокуратуры о том, что судьи получали муниципальное жилье. А Минфин пока, значит, тормозит, ответ не дает, пытается уклониться от проверки. А вопрос возник из коммуникации Европейского суда. Тогда ответ этот появился, что именно судьи. Они, что ответила администрация района, мы, это наши служащие. Мы им дали служебное жилье.
Угу. Да. Ну, они будут принимать, да, решение соответствующее в сторону благодарности за бесплатное жилье. Понятно, да. Это, да, тоже интересный пример. 7373948, наш прямой эфирный номер. А если вы участвовали в коррупционной деятельности, то как? Расскажите. Ну, то есть это не только из новостей. В новостях нам, я так понимаю, только одна какая-то миллионная часть проступает. Конечно. Из разных регионов. А вот здесь и сейчас вы лично. Алло, здравствуйте.
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 Вы знаете, я слушаю это все... Все очень путают воровство и коррупцию. Все рассказывают про случаи обычного воровства, а вовсе не коррупция никакой.
Ну, а вы, почему? А вы как различаете?
Вы даете взятку гаишнику,
знаете, это коррупция? Если честно, взятка гаишнику, это тоже не коррупция, это вымогательство. На самом деле, это очень просто. А я про себя могу сказать, что в коррупции я не участвовал. В воровстве, к сожалению, наверное, да. Как 99,9.
В смысле, как это? Вы со склада что-то утаскивали?
Нет, вы что? Нет.
Ну, приведите пример, что вы понимаете под воровством? Это просто любопытно, как вы классифицируете это.
Ну, я не могу, к сожалению, это не
хотел. Стыдно. Очень элегантный уход от ответа, пожалуйста.
На мой взгляд, это все, конечно, демагогия, потому что или иначе это какое-то нарушение, сулящее тебе возможную выгоду.
Все сразу так.
Лариса пишет: знаете, почему коррупция у нас есть и будет? Коррупция — это свобода от системы, быть уникальным относительно других, иметь другие возможности. И ужасно, если ее не будет.
Есть такой подход, да, мы его тоже уже видели, слышали. Давайте мы сразу добавим, что Минздрав не стал возбуждать, не Минздрав, а
полиция.
Кто у нас? Силовики не стали возбуждать дело против вот этой мамы, которая Фризиум получала. Но в Минздраве выпустили разъяснение, что все-таки Фризиум не был назначен ее ребенку, а был просто упомянут консилиумом врачей, как запасное средство. То есть они предлагают попробовать сначала это, потом другое, ну а потом в конце самое лучшее.
Мама-то сама заявляла, что от российского аналога у ее ребенка идут желудочные кровотечения.
Они говорят, она к нам не обращалась. И у меня вопрос, а что, они могут назначить средство, которое у нас не зарегистрировано, да? Ну, а что нужно сделать для этого? А им наверняка надают потом, если... А почему они направо-налево назначают средства, которые у нас не зарегистрированы, дорогостоящие и так далее? Так сказать, вгонят волну. Давайте, про одно есть, знаешь, как искусство, оно иногда отражает жизнь и очень четко и быстро нам рассказывает, как дело было. Про хромую лошадь помним все, когда люди погорели, потому что там фаер-шоу, там не было запасных выходов, ничего. Килограмм на эту тему записал трек небольшой, чуть-чуть послушаем просто. Мне кажется, что оказывается, вот что, ничего не изменилось с тех пор.
Вот оно стоит, заведение. Новое совсем на заглядение. Уже пора работать, рубить денежки, но не получены еще все разрешения. Сколько уже влуплено в организацию сельской юстиции, администрации. А тут еще этот пожарник, мать его, со своей пожарно-охранной сигнализацией ходит по залу походки победителя. Все чем-то недоволен, видите ли.
Где запасной выход в случае пожара, где план эвакуации, где огнетушители? Сначала нужно утвердить проект, потом произвести монтаж и знать объект. А на это, вы же понимаете, нужно время.
Все, конечно, понимают, что времени нет. Перед инспектором легла бумажка чистая. Командир, а можно сделать все по-быстрому?
А ну, конечно, можно и по-быстрому.
И на листке бумаги нарисовались цифры.
Чё? Чё? Горим, горим! Чё, горим, горим, чё, горим, главное бабло, остальное дюх с ним. Чё, горим, горим, чё, горим, горим, чё, горим, главное бабло, остальное дюх с ним.
Если твоя подпись нужна кому-то, если от твоей подписи зависит что-то, значит, можно не стесняться, ну-ка, значит, можно хапать. Ртом и шпилбаш получил свое, ушел с довольной рожей. Всем хорошо, хозяева довольны тоже. А при пожаре кто-то сгорит заживо. Или потом от полученных ожогов у одного урода растут доходы. Другой с баблом рванул на отдых. А при пожаре кто-то ищет выход, чтобы попасть на свежий воздух. Один из них подсчитывает прибыли, другой скотина отдыхает в Риме. А при пожаре кто-то задохнется, вдыхая грудью ядовитый дым. Один на лежаке в купальных плавках, другой катается на новой лавке. А при пожаре кто-то упадет и во время паники погибнет в давке.
Чё? Чё? Горим, горим! Чё? Чё? Горим, горим! Чё? Чё? Горим! Главное бабло, остальное...
Фиг с ним, да, смотрите, норм качает. Кто исполняет? Кит-убийца спрашивает. Исполняет Килограмм. У меня, кстати, в телеге интервью с ним запинено наверху, потому что я была на его концерте буквально в начале июня, и мы с ним договорились, мы с ним поболтали, он рассказал, как он это все делает. Это, кстати, человек, который не, как бы пока не профессионально музыкой занимается. У него есть работа, ну, как у многих там, то есть он ходит в офис и так далее. Это так, в свободное время. По поводу коррупции мы говорим, оказывается, ничего не поменялось. Вот мы эту песню прослушали, а после этого «Зимняя вишня» была. Понимаете? Никто не вспомнил про этот трек. И «Храм и лошадь» в смысле вспоминали, но в «Зимней вишне» было просто еще жестче все, да? Там еще были дети вот эти, которые пошли в кино, родители их оставили, пошли по магазинам, потому что с ребенком по магазину тяжело ходить, ты хочешь ему радость, чтобы он мультик посмотрел, да? А выходов-то там и не было. Интересно, найдется ли хоть один человек, который, имея дело с ГИБДД, врачами, учителями, смог остаться с чистой совестью? Демиург пишет нам через Телеграм. Ну, конечно, это первое время, понимаете, это же вопрос тоже опыта какого-то. Я помню, когда меня останавливали, я получила там права в 98-м году, машину купила в 2002 году с помощью родителей. И вот когда меня останавливали, я еще не уверена себя чувствовала, меня останавливают, я сразу почти начинала искренне, у меня сразу слеза на глазах, потому что я понимаю, что если остановили, значит, что-то не то. Что я не понимаю, и опять мне сейчас вот опять, вот. И довольно быстро я вылечилась от этого. То есть я просто поняла, что у меня были товарищи, которым я звонила и консультировалась, объясняла им, что происходит. Они меня успокаивали, говорили, все как бы так, там. Там надо куплет про посадку пожарника после расследования, Пайк пишет. Ну, долго трек длится, мы не можем прям совсем превращаться в музыкальную радиостанцию. Я вам дала вот ориентир, можете пойти послушать, там про другой есть уже, если что.
39-й пишет. В Ленобласти поймали на алкоголе, знал, что такса 30 рублей, сам виноват, после днюхи хотел домой. Но хотели содрать 70. Начали пугать, говорить, как я попал. Я объяснил, что есть родственники. Ко мне подошел старший, предложил сделку 45. Поторговались. И расходимся. Я взял кредит в любимом банке и через 30 минут передал. Отпустили без проблем.
Да.
Вот такая себе
говорите
история.
В действиях, не деятельности. Ну, смотрите, в общем, по коррупции, я так понимаю, давайте еще один звонок какой-то финальный, завершающий примем. Снобу суд пока постановил, но мы не знаем, Роскомнадзор уже дослал им свою телефонограмму или что там они отправляют, чтобы их тест на знание коррупции закрыть, потому что он будет какие-то неизменные. Ты мне открывал, давай прям я вот прям цитату сейчас я вам скажу. Этот тест, это информация, то есть новости, по сути, про коррупцию,
это да,
прямое говорит. Негативное воздействие на нравственность граждан и нарушает их конституционные права. Тест на страничках СНОБа.
А вот реальные новости а вот по реальным действиям.
Вот эти пожары, вот этот весь колхоз, он
не нарушает права и не нарушает нравственность.
Нравственность, главное, чтобы было хорошее. Все остальное, все, что было. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы участвовали в коррупционной деятельности?
Да, добрый день, Сергей, Москва. Я хочу вам сказать о том, что вы вообще не понимаете, что такое коррупция. Вот если «Газпром» во время тендера просит отказ 70%, да. Вот коррупция.
Да.
А то, что инспектору ГИБДД вы оставляете 5000 за то, что вы сами виноваты, за то, что вы пересекли сплошную или едете в полупьяном состоянии, то это вообще не коррупция, это другое.
А какое? Давайте слово придумаем.
Я не знаю, как какое, вымогательство или еще какое-то.
А вымогательство, да. Нет,
вы
можете быть и не виноваты. А давайте я вам...
Вы уже обязаны 70% заплатить. Вспомните нет. Сердюкова, вот это коррупция.
Вы, во-первых, ну, это высокие очень сферы. Вы приводите в пример такой уровень АП, до которого мало кто имеет прямой доступ и понимание, там, что на самом деле происходит. А про то, что ГИБДД, знаете, вы не всегда виноваты. Хотите, я вам историю жизни расскажу? Еду я на Volkswagen Golf 2 из Москвы в Петербург.
Хотите, я расскажу, сколько получает инспектор московской таможни? 30 тысяч рублей. А у него беременная жена и еще один маленький ребенок.
У меня сейчас слеза покатится. Это плохо. Вы знаете, про зарплаты сегодня тоже, кстати, есть новость, что ниже 35 в среднем по стране зарплаты. Это очень плохо.
Это московская.
Но это что, оправдывает? Я поняла.
30 тысяч рублей. Это начальник отдела получает 35 тысяч рублей.
Это повод, брать.
Если у нас принцип работаете, а там наворуете, или там наберете, или там доберете, то по этому принципу мы и живем.
Ну, это вы говорите, то есть это как бы оправдание, да, я правильно
это
понимаю
вас? Это не оправдание, это не коррупция, это политика государственная.
Послушайте, система порочна, но вы, участвуя в этом порочном круге, поддерживаете его.
Нет, мы не...
Нет, поддерживаете. Вы говорите, нет, вот этот богатый дяденька, он пускай убирает мусор за собой, а я за собой
человек
мусор убирать не буду, потому что я маленький и бедный. Да?
Ему дают денег недостаточно, чтобы он жил и кормил жену и ребенка. Недостаточно.
Ну, как вы думаете, рублей. Какой выход из этой ситуации может быть
выход
у конкретного
из этой
человека?
Ситуации, поменять систему. А кто у нас меняет систему, вы знаете, кто Сердюкову, героя Советского Союза или России, дает. Вот кто должен поменять систему. И не надо говорить, что вы живете, и вы в этом виноваты. Согласны. Вынуждены в ней жить.
Ну, мне сотрудники ГИБДД, однажды остановив мою машину на трассе не помню, короче, ну, еще бесплатная была эта трасса между Петербургом и Москвой, они меня попросили открыть капот и говорят, смотрите-ка, у вас номер на двигателе криво как-то набит. Он, наверное, перебит? Посмотрите, не по линейке. Я говорю, я понятия не имею, я не заглядывала. У меня машину ставила на регистрацию ваш коллега. Он бы, наверное, должен был это заметить, если что-то не так. Чего вы мне предъявляете претензии? Нет, но эта машина перебита. Мы сейчас ее эвакуируем в Новгород. вымогательство. И так далее. Я что, виновата в этом? Нет. Но я им ничего не дала.
Это вымогательство.
Вымогательство.
И люди, и инспектор таможни, и инспектор ГИБДД, и тот же врач, который получает 30 тысяч рублей, они вынуждены сидеть и думать только об одном, как заработать денег, чтобы накормить своих детей.
А «Газпром», который просит 70% вернуть, «Газпром» это вымогательство разве?
Это не вымогательство. «Газпром» как раз и есть коррупция, жесткая и черная. И в этом никто не разбирается.
Условный «Газпром».
Которые никогда его не осудят. Ни прокуроры, которые никогда в жизни не вынесут протест или требования об устранении допущенных нарушений. Вы видели такие бумажки? Не видели. А гаишников, врачей, учителей и таможников будут сажать пачками, потому что это незащищенные люди, рабы. И это зависит от одного человека, который это построил, который это...
Человек, думаете, построил?
Конечно.
Я поняла, к чему вы клоните. Спасибо большое, кстати, про росгвардейцев, которые там плакали и в отделе в Ленинградском, когда мальчика 16-летнего остановили, росгвардейцы вроде бы подбросили ему наркотики, тут же попросили 300 тысяч, отпустили его за деньгами, он быстро 112.
И 140 вот когда... собрал. Нет, он собрал 140, там, отдал, да. Мы их поймали.
Да-да-да. И в отделении запись якобы была переговоров, выложена в интернете, что они говорят... Это они что, посмотрели, как сделали в Москве и решили сделать так же? Да, этих-то там уволили, а нас-то и вовсе весь отдел упот ребят. Они решили, что это их, кто-то из их сотрудников, ну, в милицию позвонил, mm-hmm. в районное, там перевели, видимо, отделение по проспекту Металлистов. Вот, ну, про слово «употребить», они там все, да, они боялись, что их всех употребят, это основной страх. И сейчас обоих росгвардейцев, кстати, арестовали, и они сейчас под стражей содержатся, посмотрим, чем дело это кончится. Но у нас уже сейчас время, все, мы сейчас только можем сказать, сколько баллов у нас по Яндексу. Ты видишь? Ты не видишь. Надо
открыть. Почему?
Сейчас давай отбивку.
В движении.
5 баллов. И 10 часов ровно. Сейчас будут новости, потом к зарплатам перейдем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Пятница, 19 июля. В студии Эльвира Хасаншина.
И Анастасия Аношко.
Всем привет. Про зарплаты и про жилье рассказывать, зачитаю с ленты. Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки лайнера «Ютейр» на Урале. Опять «Боинг 737». Вылетел из Самары в 0.33, то есть 23.33 четверга. И был вынужден сесть в Екатеринбурге, потому что датчик топлива сработал.
Ну, у них там нет пострадавших.
Да, всем он в штатном режиме приземлился, слава богу, но там всем дали отель и все такое, но это еще один инцидент, и будем следить, да, дальше. По поводу зарплат. Во-первых, у нас есть цифры новые. Новые цифры, они что говорят? Что зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей, а, соответственно, второй половины россиян выше 35 тысяч рублей. Федеральная служба государственной статистики определила размер медианной зарплаты по России. Вот медианная, это значит вот такая. Половина на половину. Результаты исследования на апрель 2019 года опубликованы на официальном сайте. Это Федеральной службе государственной статистики. Медианная зарплата – это уровень выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34 300 рублей. Таким образом, у половины россиян зарплата выше, а у половины ниже этой суммы. При этом средняя зарплата достигает 47 600 рублей. Вот. Эля высказала за рекламой сомнения, потому что все, что она знает про регионы,
да, про наши
регионы, провинцию, это все меньше, скольки ты сказала, меньше 20 тысяч?
Меньше, 25, давай так. В основном, конечно, да.
Все,
вот 34 тысячи, это, на мой взгляд, слишком красивая цифра.
Но это же про все население. Смотри, мы берем все население, отсекаем неработоспособные, детей, стариков, да. Всех отсекаем, там работоспособного всего, там получается, я не помню уже точно, но там в районе там, 5, может быть, 50 миллионов человек, или вот вокруг этого, можно сейчас быстро найти эти данные, там, допустим, на 2019 год, то есть это не 140 там, 5, не 148, нет, и не 150 миллионов всех, и из них в городах, в крупных, проживает сколько? Ну, примерно половина, я думаю. То есть это города-миллионники, там типа Москвы, где по разным данным от 10 до 20 иногда говорят миллионов, как бы включая область, которая ездит работать в Москву. Люди там по 2 часа в электричке едут откуда-то, чтобы ехать и работать в Москве. Вот. Ленинград, там этот Петербург, который тоже все, как было 5 миллионов, там население там так и остается, я так понимаю, людей даже чуть меньше стало. Я уже забыла, давно не следила за статистикой, но там тоже прилегающие там какие-то города, плюс там Екатеринбург, плюс Севастополь. Из Екатеринбурга сегодня тоже есть новости про покрас лампаса, чуть позже расскажем. Там граффити огромное залили гудроном, но не полностью пока. Вот. Зарплаты. Ну, то есть, если считать жителей городов...
То есть, понятно, что в этой статистике участвуют люди, которые зарабатывают много, и люди, которые зарабатывают очень мало. Вот, да. Кстати, да, есть там еще данные, что 11 тысяч россиян зарабатывают в месяц более 1 000 000 рублей. Понятно, что они сильно влияют на эту статистику. Но это какие-то 0,00 там как чего-то там процента. А, на мой взгляд, все-таки, по моим ощущениям, у большинства жителей России, жителей регионов, исключая Москву, потому что это очень дорогой регион...
Дорогой в смысле, что платит много.
Платит много,
а потому что здесь еда, например, не дороже, чем везде. И одежда тут не дороже, чем везде.
Это неправда, как? На самом деле.
Как ты определяешь?
Ну, потому что я периодически езжу в Россию. И, конечно, в деревне я могу купить что-то дешевле, но за счет ухудшения ассортимента.
Что ты можешь
чаще всего. Ну, то есть, например, я могу купить какую-то одежду, которую там везут из Узбекистана, вполне себе спокойно к нам. Или какие-то овощи домашние, да, выращенные нашими сельскими жителями. Они будут чуть дешевле, но понятно, что я не смогу купить суши. Понятно, что суши там будут дороже. Потому что ингредиенты для них пока привезут, пока сделают, это будет уже гораздо дороже. Ну, или там я не смогу купить японский порошок. Понятно, что там он будет стоить бешеных денег.
Живую работу в Воронеже получаю от 50...
Получаю
50 тысяч в 24 года. Идите в IT, товарищи, пишет Жираф Жирафович. Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм, говорит Москобот. Обсуждаем зарплаты. Потом следом будет новость про малоимущих граждан, которым жилье будут как-то давать. Ну, в найм. Такой социальный найм. То есть без оформления права собственности. Я подумал сменить профессию. Татошка пишет. Сварщику предлагают 45 тысяч грязными за 6-дневную неделю раба. Татошка. Ну, а я слышала вообще какие-то даже большие цифры по поводу таких высококвалифицированных рабочих профессий, но их надо где-то получать. Я так понимаю, что у нас и школа развалена. Вы, если захотите, даже пойти научиться под рентген, научиться сваривать. Знаешь, у них есть выражение «сварка под рентген».
Тебя научат. Если ты хочешь уехать на вахту в какую-нибудь нефтяную компанию, там тебя обучат. Обучат, не знаю, мерить какие-то там, проводить исследования грунта и так далее. Но ты же будешь работать, ну, например, там, 3 месяца или 2 месяца ты будешь работать, там, в месяц ты заработаешь 80, ну, 100 тысяч, да, сколько там. Вот, приедешь домой, 2 месяца будешь отдыхать, как разделить это на остальное. Всё. Да, у тебя получается там те же 40, те же 30.
Надо считать медианную зарплату, 35-й. Так вот, это медианная что?
Это как раз и есть медианная зарплата, 34 тысячи сейчас.
Заходите на официальный сайт Федеральной службы государственной статистики и увидите это все своими глазами. А я, значит, так, работа сварщиком в Москве в трамвайном депо, 23 тысячи зарплата, пишет Юрий.
Да, Тошка, не идите в сварщики, видите, не очень все.
А новые трамваи, там надо будет что-то сваривать в новых трамваях. Это точно правда. Еда и одежда стоят ровно, как везде, зарплаты больше, только недвижка стоит дороже. Вот я насчет одежды Эльвира, Элеонора готова с вами поспорить по поводу цен, потому что, ну, надо просто, может быть, знать места, не прям не идти в торговый центр на Красной площади, там вот это вот, и там.
Нет,
в брендовых магазинах
я
выбирать.
Я могу купить себе здесь футболку за 200 рублей.
Дискаунты,
спокойно,
все,
да.
Что угодно, вот это вот.
Это
навалом.
Можно все найти.
Да, да.
Вот, но у меня бабушка купит себе халат за 500 рублей.
Ну, это,
в деревне.
Ну, и здесь тоже можно 500 рублей. Это не проблема.
Можно.
Я тебе даже могу сказать...
Но чаще всего, если ты захочешь нормальный халат, он будет стоить
дороже. Удивительная вещь. В регионе, значит, в Псковской области моя сестра, приграничная зона, там деревня, куда, знаешь, надо это оформлять пропуск, надо было ей покосить траву на участке. Она не могла найти. Она говорит, я начала там, ну, с 1000 рублей. Потом, значит, начала увеличивать эту предлагаемую сумму за меньше, чем 6 соток там покосить. Вот. Ну, там работаю реально там, ну, может быть, на пару часов максимум. Вот. Никто не находится, ты не можешь найти людей, они все заламывают цены. Там, где-то, в деревне, не здесь, не в Москве, или там в Малоярославце тоже что-то надо было сделать, там забор поправить. И тоже желающих, тебе кажется, я вот как вот ты говоришь, да, я думаю, там все люди такие бедные, они там, у них бедных зарплата там маленькая, они, наверное, рады любой возможности заработать дополнительно. Я выхожу щедрая по-московски с предложением, там, поправить забор, там, вот столько-то денег. И все эти ходят, это я на строительный, там, магазин строительных товаров, а там какие-то эти рабочие, непонятные, слоняются, ищут там, как раз ждут предложения. Я говорю, вот столько, вот это вот сделать. О, что, не, это мы не поедем там. Не,
а ты
не,
думаешь,
не,
если человек что-то... бедный, он будет хвататься да. за каждые 500 рублей?
Да,
нет,
я так думала.
Нет, так это нет. не работает.
Почему?
Ну, есть потому что фактор лени. Тебе не хочется браться за эти мелкие дела, потому что ты потратишь на это кучу времени, потом ты ничего другое не сделаешь. Лучше уж ты возьмешься за что-нибудь большое. Вот тут нам слушатель писал, что у него сестра работает в Липецке на 2 ставки преподавателем младших классов, по-моему, или воспитателем. Костя писал, да, а, Кастя, Кастя какая-то. В Липецке сестра работает учителем младших классов, 2 ставки, плюс премия 24 тысячи рублей.
Да, что-то не очень много. Да, не лентай просто, мне один человек пишет. 7373948. Ну, так а тогда вообще что? Тогда, извините, вопрос в чем? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да. Ну как, за что?
Вот Эдуард, вот вы это самое, спорите там, вот там-то, суши никто не ест. Да, извините, эти суши, их есть не будешь. Вот я вам конкретно говорю, в Рязанской области, город Касимов, яйца стоят 50 рублей куриные. Это 10 штук. Привозят там под Москву, ну это самое, соседние районы. Мясо 350 рублей килограмм. Молоко. Хочешь государственное бери, хочешь частное. Частная 3-литровая банка 200 рублей. На 3 поделите, это где-то 65 рублей. Во много раз лучше, чем вот эти вот наши вот упаковочные и так далее. Это
а,
чистое,
вы этот
нормальное
самый эко-патриот, я вас понимаю, да-да-да.
Я не
очень...
патриот, нет, я не патриот, как говорится, не патриот. Ну, вы когда говорите, сравниваете, да? Да? Вот да. Я был это самым...
Но за эти деньги вы то, что вы...
В Перекрестке, нет, в Перекрестке, да, рыба вот эта вот, она уже тухлая, понимаете? Смотреть на нее, она 355 рублей, Сибас, стоит, да, я был в Испании, да, 6 евро умножите на 7, да.
Я ну, там таких цен не видела 7. В Испании, там было 20 евро, я помню, или сколько, не, 10 евро, я еще удивилась, что у нас
что,
да, и Дорадо, и Сибас, а у нас она стоит столько же,
евро.
Я думаю, а как же?
В Меркадоне,
ну все,
6,5-7 евро.
Вы меня победили, ну, я поняла, там дешевле, да, но я хочу сказать,
да,
что...
Не дешевле, я говорю, почти такая же цена, да. Но там свежая, а здесь, извините, глаз. Ну? Я говорю, а что рыба такая, да, это сам, есть анекдот, почему пахнет? А рыба спит, я же не говорю, спрашиваю, рыба спит, и я спрашиваю, почему пахнет? А Хрузина отвечает, слушай, ты когда спишь, за себя отвечаешь?
Понятно, ну да.
Понимаете,
я поняла,
да?
Нет, вы говорите, что в Касимове да? дешевле стоят продукты, вы это хотите сказать? Чуть-чуть.
Да? Не дешевле,
они просто
по качеству. А, по качеству лучше.
И по качеству. Вот я был там 15 дней тому назад. Я эти самые лисички покупал. 150 килограмм.
Да, сколько?
170 рублей.
Сюда
я пришел в магазине, да.
300-400, вот, да, килограмм будет стоить.
500 грамм.
Ну,
300 рублей.
Да, да, это понятно, все там их собирают, поэтому они там дешевле. А вы будете, Настя, косить? Вы знаете, я так устроена, я бы покосила, меня просто там не было. Я бы за любое предложение бы ухватилась, абсолютно за любое, мне все равно. Мне кажется, что, ну, вот надо делать, вот есть предложение, обязательно надо, я никогда не отказывалась от работы.
Люди, правда, разные.
Ну, люди разные.
Да, не все получат предложения, они начинают, да, сравнивать.
Зарплаты такие низкие. Но в любом случае, у вас ощущение, что правильно вот это вот вычислено? То есть о чем это говорит нам сумма 35 тысяч рублей? 34 1300 рублей медианная зарплата. То есть половина людей получает меньше этой цифры. И половина людей получает больше. Вам кажется, по ощущениям, что он так и оно и есть вокруг вас? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да. Алло, здравствуйте, здравствуйте всем. Это Томазик на БМВ. Вот я что хочу сказать. Мне уже 50 лет и старше, наверное, 30 лет у меня. Я с 20 лет работаю на разных работах. Я скажу одно, что человек на работе должен сделать себя сам. Так прийти, чтобы тебе начали платить там 150 тысяч. Это не было в Москве или что. Это только знакомый или родственник какой-нибудь госкорпорации тебя может пристроить. А так человек должен себя сделать сам, зарекомендовать. Потом он обзаведется какими-то контрагентами, появятся халтурные, появятся какие-то сверхурочные. Так и будет жить. И все так. Вся страна так живет.
Понятно. Нет, это, конечно, все очень правильно, да? Но на какой работе вы будете развиваться в деревне, в которой закрывают паспортный стол, закрывают налоговую, закрывают единственную газету, перевозят почту в другой район?
Это правильно. Что? Девушки, вот, вы сейчас говорите о глобальных процессах. Но вообще в деревне как должно быть? Ну, что-то связано с сельским хозяйством. И там тоже, конечно же, можно заработать. Но когда в глобальном мире вот такое, я имею в виду, у нас в стране происходит, что сельское хозяйство, оно не развивается, и там нечего делать, ну, тут уже, как бы, конечно, надо ехать куда-то в регион, в город, выбираться, и там уже искать работу и зарабатывать.
Спасибо вам за звонок.
Просто каким-то образом, ну, той же Германии, да, у них какие-то деревушки, которые выглядят фешенебельнее, чем наши города.
Но это за счет дотирования, я так понимаю. То есть вот это сельское хозяйство, поддержка конкретно сельского хозяйства в Европе, но я про Францию читала, что там, ну, по сути, это как бы делают, как сказать, государство делает за свой счет усилия, поддерживая то, что само бы уже давно бы выбыло из всякой конкуренции, потому что против этих там химических корпораций, которые, ну, разрабатывают там технологически такие процессы, которые позволяют и по цене, и по, ну, как качеству, по скорости там выращивания этих урожаев, и по всему, они, с ними невозможно конкурировать. Ну, вот южнокорейский, я рассказывала, там у меня приятель работает, переводчик, компания фармацевтическая, она лекарства там, в том числе там против раковых каких-то заболеваний, и так далее, лидер там в своей сфере. Mm-hmm. И у них есть боковое ответвление у этой фармацевтической компании, которая занимается сельским хозяйством. Они выращивают клубнику и помидор черри. Вот эти самые, которые у нас там по 50 рублей сейчас, я видела уже там, коробочка. Ну вот, как они это делают?
То есть, ну,
это
слушай,
вот эта деревня наша традиционная, да? Нет, ну как они выходят? Это все, сколько-то времени еще продлится, но сколько, ну у нас, видимо, нет таких ресурсов там как-то это все поддерживать.
Подожди, вот смотри, у меня область, из которой я выросла и приехала, Оренбургская область, регион-донор. Каждый год я приезжаю, и количество вышек, которых я вижу по дороге, да, этих высасывающих там газ или нефть, что-то такое, да, их становится все больше и больше. А я не видела, чтобы появились, благодаря там какому-то внешним каким-то инвестициям, какие-то лучшие условия. То есть как выглядели эти не очень хорошо поля, так они и выглядят.
Но это очень сложный вопрос. А в чем эти условия заключаются? В чем? Вот что тебя заставит поехать обратно туда, например, жить?
Если там появится, я бы хотела, чтобы там была работа.
Работа?
Да.
Ну, интернет и развитие коммуникаций дают очень большой маневр для работы откуда угодно.
И это правда.
Вообще говоря, в том числе подкасты. Ну, вот если говорить про, условно говоря, радио или медийную какую-то, условную работу, да, медийную, то она может быть действительно не обязательно в студии.
Не обязательно. Ну, это правда же, да? Понятно, что это единицы. Всё. Ну, все же не будут так.
И в каждой профессии...
Одноклассница учительница, да?
Да.
В сельской школе. Им там обещали льготы, и действительно им давали льготы, когда они шли там по программе «Молодой учитель», тра-та-та. Когда у нее было там две ставки, у нее действительно зарплата была около 20 тысяч. Сейчас у нее убрали там минус классное руководство, минус сверхурочные там часы, но все равно ей приходится там оставаться. У нее осталась одна или полторы ставки. И она получает 13 тысяч.
Что, она репетитор
стоит? У нее ипотека 10? Нет. У нее ипотека 10, а плюс коммуналка, плюс интернет, это выходит около там 15, и они живут на зарплату мужа.
Давайте мы сейчас добавим про жилье тему. Путин поручил малоимущим найти жилье. РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность, сообщается на сайте Кремля. Разработать соответствующие меры поддержки необходимо до 10 октября. Распоряжение сделано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». После проверки исполнение законодательства и предыдущих поручений президента по вопросам жилищного строительства. И еще он поручил Генеральной прокуратуре, Минстрою и Роспотребнадзору до 1 декабря проверить соблюдение законодательства при контроле за качеством возводимых жилых домов в регионах. И еще одно распоряжение касается формирования земельных участков для предоставления под индивидуальное жилищное строительство. Согласно указанию главы государства, объем ввода такого жилья к 2024 году должен достигнуть уровня выше 40 миллионов квадратных метров в год. Нацпроект «Жилье и городская среда» предполагает увеличение к 2024 году объемов жилищного строительства там, до 120 миллионов квадратных метров в год. Кроме того, до конца 2024 года на реализацию нацпроекта планируется потратить около триллиона рублей, то есть это снижение средней ипотечной ставки до уровня ниже 8%, а также повышение качества и комфортности городской среды. И еще есть поручение разработать схему, при которой на первый взнос ипотечный будут даваться деньги государством. Я так поняла, для тех, кто не может накопить на первый взнос, то есть, ну, он уже в собственность все-таки решил покупать жилье в ипотеку, то есть платить три суммы от стоимости.
Но это будет вроде безвозмездные суды, или ты должен будешь этот взнос тоже выплачивать как кредит? Но просто его в какой-то момент вносит за тебя государство?
В общих чертах очень пока в новостях об этом пишут, но это два варианта, в общем, если так говорить про людей, у которых нет возможности заработать там большую сумму. Это либо просто жить в соцжилье, муниципальном, угу, которое принадлежит государству, но ты там живешь, платишь там небольшую сумму и коммунальные платежи, и все. И живешь. А дети твои, пожалуйста, если они хотят вырваться из этого всего, они строят себе сами карьеру и не претендуют. А если они плохо зарабатывают, и у них тоже ниже там какого-то прожиточного минимума или ниже МРОТ, как вот это малоимущесть, знаешь, это малоимущество, малоимущие граждане определяются по-разному в разных регионах, выставляются границы, и там ты доказываешь с бумажками, что ты вот как твоя подружка. Она, наверное, подходит под категорию, если у нее муж еще столько же получает, да, там делится на доход, на количество человек в семье, и получается цифра. Вот она и может либо ипотеку брать с первым взносом за счет государства, либо вот жить просто бесплатно, можно сказать, да, в каком-то смысле. И еще к Минстрою есть там все-таки идея, я уже не в первый раз слышу, опять новости с заголовками про это есть, разработать еще новое стандартное жилье. Новое. Я, правда, боюсь, что оно будет очень сильно похоже на старое стандартное массовое жилищное строительство. Вот эти все серии, которые такие длинные, большие, высотные, где либо в линейку, либо распашонки квартир. Все, там других вариантов нет. И они все так стоят такими вагонами повсюду. Хотелось бы чего-нибудь свеженького. Но посмотрим, чем дело кончится. 7373948, наш прямой эфир. Вы можете позвонить к нам. Говорит МСК-бот. Это наш телеграм-канал, смс-портал +7 925 888 94 8. Сейчас я про первый взнос вот этот вот прочитаю. Ты пока сообщение посмотри, что там пишут нам про жилье и про малоимущих.
Про малоимущих, про ипотеку пишут. Говорят, что на 15 лет не 3, а 2 суммы. Мы взяли 4 миллиона. Владимир пишет, отдаем 8. Юрий спрашивает, у нас вообще сейчас где-то строят муниципальное жилье? Куда ни плюнь, всюду коммерческое. Так куда же этот триллион пойдет?
Вот, значит, смотрите, читаю по московскому комсомольцу. Значит, поручил Кабинету министров подготовить предложение по субсидированию россиянам из средств бюджета первого взноса по ипотеке или возмещению процентной ставки. То есть можно выбрать, я так понимаю. Угу. Список поручений по вопросам строительства жилья размещен на официальном сайте Кремля. Можете туда пойти, Кремлин.ру, и там все это прочитать из первых рук. Такая компенсация, согласно поручению главы государства, может предоставляться гражданам однократно. Предложение по этому вопросу Кабмин должен приготовить в срок до 1 сентября текущего года. Перечень поручений по жилищным вопросам утвержден президентом, ну и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте. Будете пользоваться?
Здравствуйте.
Добрый день, Анастасия, да, и напарница.
Значит,
подобные прожекты нашего президента я слышу уже минимум 10 раз. Минимум. Теперь вы говорите, будут платить за квартиру и какую-то плюс еще сумму. Какую сумму?
Как? Вы, я сказала, не за квартиру. Не-не-не, во-первых, соцнайм. То есть, может быть, я, да, не знаю, может быть, тебе это бесплатно. Но по услугам обслуживания, конечно, должны платить жильцы, разве нет? Или им бесплатно воду, электричество, все надо бесплатно
давать? Анастасия, вы сказали, что будут платить какую-то небольшую сумму за жилье и плюс ЖКХ. Это ваши слова, это не я придумал. Поэтому я и думаю, какая небольшая сумма плюс к ЖКХ?
Ну, ну так раньше, по крайней мере, это работало. Может быть, совершенно новый когда? Какой-то радикальный когда? Проект подготовят.
Когда?
Ну, когда?
Когда, Настя?
Ну, как это, когда? Вы в каком жилье живете? Вы в частном, в своей собственности живете или в муниципальном жилье?
У меня есть и то, муниципальное у меня было. Я знаю, как я платил. Я
расскажите
платил
нам.
Только ЖКХ.
И все?
Да.
Ну, так это же было классно. Хорошо, что такое решение будет новое, разве нет?
Ну, вы же говорите, плюс еще, кроме ЖКХ, что-то.
Нет, ну подождите, а вообще вы поддерживаете эту идею?
Какую?
Как минусы у этого соцжилья были, но, например, в каком-то районе нехорошем расположено?
Нет, я же хочу понять, что это за идея, что это за программа. Вы зачитали, я прошу, вот я не понял. Может быть, вы мне разъясните?
Мы лишь предполагаем пока, поскольку мы не видим конкретного законопроекта. Да, есть поручение, что будет наниматься это жилье для малоимущих.
Спасибо большое. Мы зайдем еще на
Кремлин.ру, да.
И прочитаем прям самый текст. Но интересно услышать мнение наших слушателей, у которых с медианной зарплатой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в какой половине?
Вот, социального жилья, да, да, и ипотеки. Вообще это очень хорошо, по идее, как бы, если молодая семья, и у них нет денег на то, чтобы купить себе жилье, я думаю, что это выход. Но посмотрите, в Европе ипотека 2-3%, если еще страхуешь семью, еще меньше тебе делают. Банки за тобой бегают сами, чтобы снизить этот процент ипотеки, чтобы ты мог платить. У нас добились 10-12-9% и считают, что это заслуга. Ну, как при вот таких вот высоких ценах, может, семья, которая хочет еще рожать, содержать детей, воспитывать их как-то, поднимать, еще платить вот эти дополнительные деньги за квартиру. Это не очень понятно. По поводу зарплат, да, зарплата учителей 26 тысяч в Крыму, я могу вам подтвердить, вот прям вот голову на отсечение дать. Так оно и есть, что две ставки младшие класса, зарплата в Крыму учителя 26 тысяч рублей. Ну, извините меня, как бы, ну и в Крыму и жилье стоит дешевле, чем в Москве, да, и транспорт стоит 17 рублей, а в Москве в 3 раза дороже. И из таких мелочей складываются вот эти суммы, которые хотелось бы получать в Москве, потому что на 17 тысяч в Москве прожить, на 17 тысяч в Крыму прожить, или там на 26 тысяч, это разные 26 тысяч в Крыму и в Москве, поверьте. Поэтому для Крыма 26 тысяч это хорошая зарплата, для Москвы это вообще не зарплата.
Спасибо большое.
По поводу
у нас уже
вот
новости.
Уже новости.
Извините, 10:30 новости. Обзор прессы сейчас.
10:35. Аиф рассказывает про переводчика американского поэта, который стал гражданином России. Министр культуры Мединский вручил паспорт гражданина России американскому поэту Джулиану Генри Лоуэнфельду. И вот он рассказывает о том, что это радостный и значимый день в его жизни. Объясняет, почему, собственно, он очень этому рад. Он говорит, что я горжусь, что стал русским. Меня спрашивают, зачем вам русский паспорт сегодня, когда отношение к России в мире столь неоднозначное. Что значит «зачем»? Россия, русская культура, русская душа – это красота, это любовь. Вы разве спрашиваете, зачем вы любите? Любите своих родителей, детей? Не нужно оправдывать ни красоту, ни любовь. Рассказывает про Пушкина очень много. У него проект этому посвящен, который называется «Пушкин всему миру». И еще он говорит, что для него Россия – это здоровый, добрый, теплый семейный дом. Это восприятие мира, в котором мы не брошены, не лишены ценностей и опоры в этой якобы пустой и бессмысленной вселенной. И говорит, что нет, это Россия – это вовсе не Левиафан и совершенно не сплошная мерзость. В общем, вот такое доброе и светлое интервью с человеком, который получил российское гражданство, можно прочитать в АИФе. «Вечерняя Москва» рассказывает про инцидент в Шереметьеве с самолетом, когда при эвакуации пассажиров пострадали 8 человек. Самолет «Москва-Ереван» в столичном аэропорту Шереметьево вернулся из-за технической неполадки, из-за сигнала задымления в кабине пилотов. Предположительно, всех пассажиров эвакуировали, 3 из них пострадали, они получили ссадины и ушибы. У других там другие какие-то травмы. Всего на борту находилось 187 человек. Подробнее о том, как сейчас там все идет это расследование, уже какие комиссии подключились к этому, можно прочитать в «Вечерней Москве». И в «Коммерсанте» еще даже я бы две статьи выделила интересных особенно. Одна это про то, что как раз про статистику Росстата. Наибольшие и наименьшие зарплаты в России отличаются в 13 раз. При этом разрыв этот снижается с 2012 года. И много для этого причин. Вообще про зарплатное неравенство большая статья в «Коммерсанте». И еще очень интересный материал посвящен тому, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий сотрудникам и бывшим сотрудникам ФСБ выезжать из России. Члены Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы внесли законопроект, согласно которому экс-сотрудники ФСБ не смогут покидать пределы России в течение 5 лет после увольнения. Депутаты мотивировали инициативу участившимися случаями задержания и привлечения к уголовной ответственности бывших сотрудников ведомства за рубежом. Цитата: «исключительно за факт прохождения ими службы в таких органах». Подробнее об этой ситуации и об этом законопроекте можно прочитать в свежем выпуске «Коммерсанта». 10.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
О том, что патриарх заблокировал скорую помощь, будем говорить. Это про Сергиев Посад 04 спрашивает. Вы знаете, там, наши связались со скорой помощью Сергиева Посада, они не подтвердили. Они сказали, это все наветы, все, нам никто не мешает, все хорошо. Вот. Товарищ живет по программе «Молодой семьи» уже 10 лет. Платит ЖКХ плюс 12 тысяч за двушку. Район... Какой район? Кузнечики. Подольска. Ну, ладно. Я хотела сказать, что я вот эти поручения, перечень поручений Путина у себя в Телеграме выложу, ну, для тех, кто хочет посмотреть. Я хотела особое внимание обратить всех, что тут еще есть такая тема с индивидуальным жильем, и что поручено подготовить места и даже типовые какие-то дома для индивидуального жилищного строительства. То есть мы все мыслим категориями квартир каких-то, да, а может быть, пора начать мыслить категориями не квартир, а своих собственных домов. В этом смысле немножко так переползая в одноэтажную, в примеры одноэтажной застройки такой плоской, там тоже скучновато бывает потом в итоге жить, но тем не менее, это тоже вариант. Давайте еще, у нас куча на самом деле тем. Директора «Рустави-2» все-таки уволили, который там поддерживал своего ведущего, который матерился и так далее. Все, его уволили, все-все-все. И еще, Зеленский предлагает одновременно поменять Сенцова на Вышинского. А Сенцов – это режиссер из Крыма, который не соглашался, я так понимаю, с переходом Крыма к России, а Вышинский – это как бы он главный редактор РИА Новостей, работал в Киеве, его за по статье «Госизмена» тоже, значит, посадили. Если Сенцов сидит с 2014 года, то и вот он там голодал и так далее, а Вышинский – он с 2018 года, я так понимаю. И сейчас вот мы видим все больше заголовков, которые говорят, что вот один предложил, вот это предложим, вот с одной стороны 50 человек выдадут, с другой стороны 100 человек. Голосование. Вам, кажется, надо уже всех отпустить, поменяться и что-то начать, какой-то разговор. Да, 134, 21, 35. Вы за то, чтобы вся эта ситуация начала как-то меняться. Больше не нужно никого держать. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Нет, вам кажется, что это...
Лишнее.
Преждевременно, лишнее, неправильно.
Не надо идти на уступки.
Уж они сидят, уж они осуждены, пусть там сидят, или один сидит, другой нет. Голосование наше идет. 134, 21, 35. Да, надо бы уже начать меняться и как-то куда-то двигаться. Уже все устали от этого противостояния. И 134, 21, 36. Нет, это неправильно. Давайте буквально два звонка примем и сообщение. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Ой. Странный номер, а вдруг это из Украины? Алло, здравствуйте.
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 Да, здравствуйте. Вы откуда звоните?
Да, я звоню из Москвы.
У вас очень странный номер определился. Ну, как вам эта идея обменять с всеми на всех и Сенцова, и Вышинского?
Нет,
тоже?
Понимаете, Эльвира, уважаемая, и Анастасия, каждый имеет свою фабулу обвинения согласно той юрисдикции, под которой они находятся сейчас. Я имею в виду Российскую Федерацию, Украину. Во-вторых, они не являются военнопленными. Конечно, многим хотелось бы начать данный обмен, но это будет не то, что неравноценный обмен, а то, что Российская Федерация признает то, что Вышинский как бы является военнопленным, и данный фигурант, который находится в Российской Федерации, что не соответствует действительности, и будет истолковано, естественно, западными СМИ и Украиной, прежде всего, победой в том, что то, что подразумевается обмен всех на всех, это имеет разную юрисдикцию и разные понятия, в том числе в разрешении данного вопроса.
А Россия говорит, что Вышинский политзаключенный.
А?
Россия говорит, что Вышинский политзаключенный.
Вот именно.
Ну, но разве была, нельзя обменять политзаключенного на политзаключенного?
В обмене тех, кто с территории Донбасса был захвачен или оказался на территории подконтрольной Украины, а сейчас находится в засенках УСБ Украины, и в обмен на тех, кто, тех моряков, которые сейчас находятся, например, естественно, по другим статьям, совсем не по политически, может, связано, но более суровые статьи. Поэтому надо разбираться отдельно с каждым заключенным по обмену, и тем более, что Российская Федерация вообще не имеет понятия, сколько тем более российских граждан находится по тем иным политическим преследованиям на территории Украины,
понятно,
что скрывается.
Понятно, вот. Спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Верхний Красножопинск.
О, боже мой. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Егор. Да. Такой вопрос. Оба, и Вышинский, и Сенцов, являются гражданами Украины. Так как Россия не является субъектом формально юридически каких-то боевых действий, то как можно менять одного гражданина Украины на другого? Так же, как меняют, в общем-то, этой гражданской войне на Украине там внутри. Они же тоже меняют одних граждан Украины с Донбасса,
ну,
на других.
Они предлагают не то, что менять, а одновременно освободить. Вот такая формулировка.
Ну, это может быть имеет смысл, да, потому что, честно говоря, это, конечно, всем надоело, естественно. И как повод информационный, как, в общем-то, тема, которую педалируют. Но Сенцов, он формально же как бы за терроризм был признан, правильно?
А, ну он не признался, да. Ну и он был признан, да, но он сам не говорил, да, я это делал.
Ну он не говорил, но это признали и на Украине, как бы там ответственные товарищи. Вот, что да, это было, да, они там его снабжали, вооружали и прочее, прочее. Поэтому здесь тоже такая несколько странная такая коллизия может быть.
Ну, да, да, это, ну, это надо, да, погружаться. И все равно наши люди, слушатели наши, проголосовали по первому номеру, который считает, что лучше бы уже все это началось, какое-то движение, и состоялся бы дальнейший разговор. 134-21-35, это был первый номер, и за него 79% проголосовало. И 21% считает, что нет, это все... Все не та история, которая должна случиться. Вот. Но я так понимаю, что...
У Вышинского есть, кстати, российское гражданство.
С обеих сторон, есть какой-то вот... у меня такое сложилось ощущение, что все предполагают, что с этого может начаться, по крайней мере, разговор, с каких-то решений вот именно по тем людям, которые... Ну, кто-то считает пленными, кто-то считает осужденными.
Вот. Тут, видимо, с точки зрения каждого, юридическая коллизия.
Каждой из страны, да, но она есть, но, понимаешь, тут либо поверх как бы все смотрят этого всего, да, и суть происходящего видят так, что это вот такие заключенные, такие заключенные.
Но меня интересовало, что журналисты... глава государства может смотреть поверх, он все-таки должен идти вслед за буквой закона. Ну, то есть это же как-то должно, значит, быть юридически оформлено.
Значит, будет буква закона. Менять арестованного журналиста на террориста, готовившего взрывы, неравноценно. Нет, пишет Юрий, если обменяют, о чем тогда круглыми сутками кричать на федеральных каналах? Ну, не о зарплатах же россиян и о ценах в России. Пардон, а Сенцов же осужден за терроризм. Какой он политический, пишет 46-й.
Ну, потому что у многих возникают сомнения в этой статье, сомнения конкретно в доказательной базе, и поэтому
да,
с той стороны...
говорят очень мало, но
действительно считают политическим заключенным.
Пусть хохлы у себя там сами разбираются. Разоблаченные разведчики, например, ведь не военнопленные, но обмен ими производится. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Ну, это, да, из каких-то 80-х годов, частушки. Что значит меняться? Если кто-то нарушил закон, то его надо судить по той стране, где он его нарушил. Ну и так далее. Все, мы поняли. Но голосование у нас вот такое. Вот, 79% все-таки хотят начала движения, поэтому вот будем следить. Сейчас, кстати, на наших информационных агентствах, на лентах что-нибудь новое по этому поводу появилось или нет. Заявление офиса Зеленского об обмене Вышинского – это информационный вброс. Нужны юридические основания, заявил адвокат Доманский.
Ну, это, насколько я понимаю, адвокат Вышинского. Насколько я знаю.
Ну так, да. Софет может провести мониторинг законодательства о митингах. Да, ну все, мы, значит, ждем дальнейшей реакции, потому что мы-то с вами да-да-да, но мы будем смотреть, что в новостях. Слушай, еще вот эта странная новость, ты мне сегодня тоже ее расшарила. В «Коммерсанте» якобы пишут, что якобы есть поручение, сейчас, подожди, я открою эту статью, о том, что самолеты, рейсы могут отменять в зависимости от возникновения угрозы Российской Федерации. Да. Именно такая формулировка. Почитайте сегодняшний «Коммерсант». Ну, мы не знаем. Это еще пока просто идея. Ее предлагают. Вот вдруг вот вы там куда-то летите. Ну, я так понимаю, что это на волне все еще, наверное, грузинских историй. Я так понимаю, куда у нас рейсы-то были отменены. Что вот даже вот уже вот, если возникает такая ситуация, то есть право у силовиков потребовать отмены рейсов. Без ожидания там, каких-то отложенных там, вот это, через неделю, вот этого ничего не нужно. Так что, ну, у нас еще есть хорошая, прелестная новость из Екатеринбурга. Смотрите, я у себя в Телеграме тоже расшарила, и у нас в «Говорит Москва» Телеграм уже это все...
Это прям, знаешь, вопрос о том, куда уходят есть деньги.
Екатеринбург. Там есть огромное-огромное граффити. Покрас Лампас – это известный художник, каллиграфист. Он, кстати, я его уже причем с очень давних лет. Он уже давно-давно, и он мировой, прям мировое там такое.
Да, он очень популярен, своих и узких, его работы стоят довольно дорого. Это мягко сказано, на мой взгляд.
Покрас Лампас сделал в Екатеринбурге по согласованию там с властями в рамках фестиваля специального огромное граффити на... как бы такая там площадь, которая имеет форму вытянутого, я не знаю чего. Ну, можете посмотреть либо у нас на «Говорит Москва», либо у меня в Телеграм Анастасия Ножка, там есть фотографии. То есть с коптера сфотографирован крест, на напоминающий христианский...
Супрематический крест называется работа, и в нем...
И вписанные цитаты из Малевича специальным каллиграфическим таким методом, вот, который Покрас Лампас сам сделал. Да. И вот сегодня с утра выехала техника на эту площадь огромную и начала заливать все это тело гудроном. Но сейчас уже наши вот коллеги... А, нет,
причем, это из... знаешь, этому рисунку, ну, день там, да, от силы, наверное.
Ну, то есть это прям очень быстро.
Да, там это прям очень свежее. Выяснилось... Вот они только нарисовали, и вот сейчас приезжает что? Техника, например, вчера они там нарисовали.
Местный районный глава решил, что он совершенно новый человек, как говорит губернатор, и он решил, что достаточно, ну, фестиваль прошел, и все, значит, теперь это. Остановили сейчас заливку гудрона, я бы оставила вот так вот наполовину его залитым асфальтом, закатанным. Это был такой бы символ вообще.
Да, кстати.
Это было бы притяжение.
И непременно оставить эту
дополнительного
технику.
Притяжения, да, туристов, технику, да, там, зафиксировать, залить, и чтобы дети по ней ползали и так далее. Покрас Лампас, но тем не менее, Покрас Лампас поедет лично на восстановление закатанной в асфальт работы, и он сам об этом говорит. Правда, ему время нужно теперь выделять на это, потому что...
Ну, потому что он сейчас занят на другом проекте.
Ну, он человек взрослый, у него, там, да, есть дела какие-то, кроме того, что на экстренные вызовы ездит, да. Никогда раньше не сталкивался, он говорит, с тем, чтобы такие объемные вещи портили, но, по его словам, съемка с коптера позволит все восстановить. Осталось только найти время на это. Кстати, на сам Екатеринбург, как он говорит, он не обижен. Сам художник сейчас занят в другом проекте в Нижнем Новгороде.
В Нижнем, да.
Лепра, привет, пишет Джанек Лист. Да, он Покрас Лампас, я его помню, как там у них там на неделю выбирались на Лепре. Ты член Лепрозория, нет?
Нет.
Суверенного. Жалко денег. А, вот, Лампочка, наш звукорежиссер, ты на Лепре сидишь. А я не стала. Я вот на Дёте как перешла, и все. Я там через Фейсбук в бесплатный... Мне стыдно так. На самом деле, надо, конечно, купить там гражданство, поддержать проект. Потому что это кузница контента, товарищи. Если вы не знаете, где производят контент Рунета, все мемы вот эти, все красивые, смешные всякие там фразы, картинки, а также из них вырастают художники... И есть там эти типа Ёлкина, там всяких и так далее, Энджойкина. Это все оттуда, из Лепры и из Дёти. Так что знайте это. Вот, такой казус из Екатеринбурга. Кто бы мог подумать, что там это все так. А посмотреть еще картинки, фотографии с коптера на это произведение можете на портале «Знак Екатеринбург». Ну, знаком, но тоже в телеге.
Там вообще многие местные СМИ пишут. Е1, например, тоже они много фотографий публикуют.
Это площадь первой пятилетки. Сейчас остановили работу техники. Надо будет восстанавливать рисунок. Район по ушам получит. Это говорит градоначальник.
Высокинский.
Там новый зам по благоустройству решил заняться такой работой. Я сейчас вне Екатеринбурга, вернусь в город, будем разбираться с ними. Вот, ну и жители...
Это вот прям та история, когда новый человек пытается проявить активность и слишком усердствует в этом направлении.
Ну да, где-то нужен этот самый бетон. И еще, жители пятиэтажки в Костроме, это уже другой город, прилетаем в Кострому, судятся с инвалидом-колясочником из-за установленного в подъезде электропандуса. Конструкция им мешает. и они отказываются ежемесячно платить по 16 рублей за ее содержание. Не берут на баланс дома, не берут на баланс, и все, и не хочется им. Скажите, вы слышите эту новость, да? Жильцы пятиэтажки из поселка Новый, это входит она в городской округ, судятся с инвалидом-колясочником, ветераном Афганистана Игорем Жулевым. Или Жулевым, который 2 года назад через суды добился установки в подъезде электропандуса. Жителям эта конструкция мешает. Они отказываются платить за ее содержание примерно 16 рублей в месяц с квартиры, называя это бременем. Эту историю рассказывает российская газета. Жулев добивался права на доступную среду много лет. Сначала он обратился в ТСЖ. На общем собрании 89% жильцов не одобрили траты на установку пандуса. Кстати, у нас люди бедные или вредные? Как ты
Ильич думаешь? Пишет, а почему они должны платить за содержание этого пандуса?
А почему нет? А почему? А если, ну, человек же инвалид, он же, ну, я не знаю, может, он и работает и так далее, а почему нет? Ну, как бы мы
и
же
потом,
социальные
животные. Вы никогда не знаете, когда животные. Вам может понадобиться эта штука. Мы сломали ножку случайно там, да, или еще что-то. Вы тоже скажете, а вот сейчас я буду платить.
А вы бы платили, давайте проголосование, экспресс прям, блиц, вы бы проголосовали бы, ну, за, вы согласны, там, 10-16 рублей были бы платить за то, чтобы инвалидам в вашем доме стало бы легче жить. 134-21-35. Да. Нет. С какой действительно стати? 134-21-36. Не мои проблемы, денег мало, самим бы кто помог и все такое. 134-21-36. Вы бы не стали платить за пандус или за обслуживание какого-то спецоборудования в вашем доме для инвалидов, которые живут. А если вы добрый и богатый, вы говорите, да, 134-21-35. Если вы бедный и злой, то вы говорите 134-21-36. Нет, нет, нет. Зачем? С какой стати? Человек захотел выделиться. За это его заклевали, пишет Сашка Чена, говорит МСК-бот. На СМС-портал тоже можете
там
присылать.
Жители говорят, из-за этого пандуса разбомбили колясочные. У нас внизу стояли велосипеды, а теперь нам пришлось увезти их в гараж. Это многодетная мать выразила недовольство.
А как, в смысле, а как колясочную, в смысле, пандус из колясочной, ну, как это, не связано?
Ну, там,
у
видимо,
нас тоже есть
видимо,
дома с
колясочными. Место как-то освободили.
А у нас, например, тоже узкая лесенка, и там просто эти шпалы лежат отвратительные. Наши колясочники не могут самостоятельно пользоваться никогда, только в сопровождении. И эти шпалы мы хотим, наоборот, заменить на пандус. Вот такой, о котором идет речь в нашем доме. Потому что он же убирается, он же складывается. Лестница свободна, там не занята этими шпалами уродливыми, которые еще не всем подходят. Какую-нибудь там тележку бабушкинскую, с которой они там на рынок и на дачу ездят, ее там, например, не спустишь. 7373948, наш прямой эфирный номер. Наше голосование продолжается. Я его останавливаю. Много народу позвонило, спасибо. И 85% согласились бы содержать вот общее такое имущество дома, которое им не нужно.
Не стал бы. Вообще-то это должно платить государство. На все эти радости государство выделяет деньги. Куда они деваются? И Дим пишет, нет, ну, государство пусть и платит, тем более вояки.
Почему государство-то? Ну, в смысле,
ну, мол, он
государство там общее...
Что...
Нет, государство давайте. Там общие просторы нашей Родины должно, да, сделать безбарьерными, а в домах жильцы. Ведь вы же собственники, и вы содержите. Это ваше общее долевое имущество. Лестницы.
12-й пишет. Вредные от того, что бедные.
Ну вот, я говорю, да, уже изменилось чуть-чуть, останавливаюсь, спасибо, 86% бы стали платить, а 14% нет. Но если считать это микрообщим собранием собственников жилья, то большинством голосов, которые, знаешь, решение большинства, не обязательно к исполнению меньшинством, принято поставить на баланс. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Алло, алло.
Добрый
день.
Ну,
в общем, такая тема, на самом деле, животрепещущая. Слава богу, у меня нет в семье инвалида-колясочника, но у меня маленький ребенок. Вот. И касаемо его, есть у нас пандус, конечно, который представляет собой 3 ступеньки, сантиметров по 20, и просто плитка, положенная под достаточно острым углом. И когда я выхожу гулять с ребенком на коляске, то это одно, я его удерживаю. Но когда, например, бабушка пытается, это совсем другой вариант, потому что она скользит по этому пандусу. Я бы заплатил. Мне, как бы, тем более человек в Афганистане воевал, я сам служил когда-то давным-давно, поэтому я поддерживаю. Ничего такого. Извините меня, зажать 16 рублей, это в год получится там 200 рублей, и то меньше. Ну, бутылка воды в дорогу стоит меньше. Почему нет? Почему не поддержать таким образом человека с ограниченными возможностями?
Я думаю, там люди не покупают воду в дорогу, они ее наливают кипяченую себе в термос, наверное.
Да,
я так думаю.
Я
спасибо.
Не понимаю. Для меня это чуждо.
Да, но Дим пишет с другим коэффициентом. Сегодня 16 рублей, а через год 160. Ну, через 10 месяцев 160, еще плюс сколько там получается? Да,
все вырастет.
Быстро, считай, быстро.
Дорого.
32 рубля. 160 плюс 32, да, 192.
А вот, Андрей нам пишет, 16 рублей в месяц за то, чтобы быть немножко человеком. Это же недорого.
Это слишком дорого, да. Ну, я надеюсь, что там вот это вот он сейчас судится, да, то есть он подал в суд. А что? А люди не хотят, и никто платить не будет? Я надеюсь, может, какой-то благотворитель найдется. Выйдет с ним на связь, скажет, давайте мы запишем, не будет дом брать на баланс, это пусть будет, ну, на счету какого-то, не знаю, фонда, я не знаю чего. Но если люди такие, ну, зарплата у них, может, маленькая, 16 рублей, каждая копейка на счету за 16 рублей. Знаешь, сколько гречки можно купить? Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы, знаете, сказать, со стороны, я являюсь представителем ТСЖ в Москве, у нас достаточно такой серьезный дом, но дело не в деньгах, и дело, наверное, в другом. Дело в воспитании людей и дело в той среде, в которой он живет. Вот по своему ТСЖ могу сказать, вы знаете, у нас вот люди выкидывают гантели в мусоропровод, гантели, которые потом разбивают баки, чуть не убил дворника, например.
О, Боже.
Да, и вот протухшие щи выливаются из этой самой, из кастрюли выливаются не в туалет, а выливаются в мусоропровод. Когда делается замечание человеку, она говорит, ну, пусть здесь они, это не у меня дома. Понимаете, люди не платят, а покупают себе квартиры за огромные деньги, не платят по 100, по 200, по 300 тысяч месяцами, а то и годами. Почему не платим? Ну, не плачу, и все, вы меня заставьте. Понимаете? Вот такой подход. Это в Москве, это неважно, это в Питере у меня есть знакомые. Поэтому говорить о 16 рублях или о 160 рублях, это ни о чем. Это говорить надо об отсутствии вообще какой-либо вообще сознательности, человечности у людей. Это не о деньгах, вообще не о деньгах.
Ну, чем это исправить? Как вы думаете, у вас есть какой-то рецепт?
А здесь, знаете, как исправляется? Исправляется первый способ очень жестким способом — деньгами, когда людей наказывают, подают на них. Вот нас отучили практически, ну, в 90% отучили людей не платить. Ни уговоры, ничего не помогает. Мы наняли сильную юридическую компанию, подали в суд несколько исков, десятка-полтора, взыскали с людей все деньги и плюс взыскали с каждого по 30, по 50, по 60 тысяч судебных расходов по максимуму. Люди заплатили по два раза вместо того, чтобы заплатить один раз за квартиру, за расходы, и перестали.
Многие, и прям работает, вот, да, боятся теперь
это,
не
вот
платить.
Это жестко работает, да, и если замечаешь еще что-то, есть действительно решение собрания об ограничительных мерах, да, вплоть до того, что там, ну, не буду сейчас распространяться из-за них меры. Вот это первая жесткая мера. А вторая мера, конечно, это должна быть определенная политика государства. Потому что если мы видим, что у нас на словах только, а не на деле, да, но в Москве у нас действительно сейчас безбарьерные пространства как-то начали этим заниматься, и то в новых районах, новых домах, то в регионах это даже не слова, это какая-то декларация раз в год какому-то празднику или, наоборот, какому-то поводу, а потом все это забыли. Если бы эти жители, если бы этот инвалид действительно получил поддержку...
Спасибо.
Понятно. Не судился,
нужно,
тогда было по-другому все.
Нужно, чтобы руководство туда ходило, ну, хотя бы так. 11 часов. Всем спасибо, что были с нами. В эфире были Эльвира Хасаншина
и Анастасия Аношко.
Всем пока.